Радио Свобода. Общественное мнение граждане России у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник центра Леонид Седов. Леонид Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем говорить об отношении россиян к советскому периоду истории страны. Как воспринимается из сегодняшнего дня советское время? Видны ли какие-то признаки тех времен в нынешнем политическом устройстве России? На этот последний вопрос я попрошу ответить и наших слушателей. Мы ждем ваших сообщений на пейджер, телефон Москвы 96143, абонент Радио Свобода, электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, и вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. На тот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Видятся ли вам какие-то признаки советских времен в нынешнем политическом устройстве России? Я начну с этих сообщений. Вот что нам пишет человек, который подписался Немо из города Нельзя Назватанск. Мы вновь совковеем. А что еще ждать, если у власти КГБ? Вновь антизападная риторика, генералы пузами солнце закрывают, вранье соревнуется с коррупцией. Но есть отличие от совка. Наворованные они прячут на Западе. Поэтому, угрожая Западу войной, они блефуют. Гуня пишет, времена меняются, а имбецил в кавычках так ничего и не понял, все для себя любимого, как и в прежние времена. Ничего не видит и ничего не слышит, кроме кучи новых вещей, которые он постоянно хочет. Мефодий из Москвы. С 2000 года и до сегодняшнего дня планомерно осуществляется по всем направлениям возврат всего наихудшего, присущего преступному коммунистическому режиму. Яков из города Н. В советское время в страшном сне не приснилось бы то, что творится сейчас в стране. Криминал, обнищание народа, убийства, связанные с профессиональной деятельностью, ксенофобия, по телевидению сплошное насилие и реки крови.
Ну вот я вас прерву на этом месте. Значит, уже видно, что два направления в этих высказываниях обнаруживаются. Одно – это такое представление о том, что хорошо было очень в советские времена, и вот перестройка принесла всяческие бедствия. И второе направление высказываний – это что все было плохо, и сейчас постепенно возрождаются какие-то советские порядки, потому что вот у власти КГБ и так далее. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать только, что я скорее присоединюсь к тем высказываниям, которые содержат вот эту мысль о том, что сейчас возрождаются какие-то советские порядки, разного типа советские структуры, советского типа. Идет два процесса. Процесс реконструкции сверху каких-то структур советских. Ну, вот единопартийность, как бы однопартийность возрождается. Ну, сейчас делаются попытки возродить нечто подобное комсомолу, там, пионерской организации. Это одна сторона. Второй процесс – это регенерация. То есть снизу возрождаются какие-то настроения антизападные, антилиберальные. И вот это мы наблюдаем действительно.
Продолжу читать сообщение. Человек, который подписался, правдист. При совке подонков было на два порядка меньше.
Ну, кто же их считал, подонков? Господи, как... откуда у него такое представление, что на два порядка меньше стало, больше стало подонков? Достаточно было и в советские времена, только они были другого типа. Сейчас и разные вещи считались подонством. Тогда вот спекуляция, там, валюта,
теперь
торговля валютой считалась подонством.
Пункты обмена.
А сейчас это уже подонством не считается. Вот. А тот, кто сохранил советский образ жизни и психологию советского человека, тот по-прежнему считает бизнесменов и торговцев подонками. Вот поэтому ему кажется, что сейчас их стало больше на два порядка.
Марат пишет. Перестройка – это развал страны. Скольким простым людям она принесла горе и несчастье. Ужас. Игорь из Царёва-Кокшайска. Из всех щелей тянет совком, особливо это было видно, как народ голосовал. Тимофей. Есть схожесть, конечно, только уже такой современный вариант СССР. Раньше ничего не скажешь, а сейчас все равно никто не слушает.
Правильное замечание. Действительно, среди возрождаемых вещей сейчас мы наблюдаем усиление контроля, попытку установить полный контроль над средствами массовой информации, включая даже интернет. И это вот одно из таких проявлений реконструкции, возрождения советских порядков.
Ник пишет: «Ни один закон, принятый большевиками, до сих пор не отменен, даже декретное время. Они, закон, только либерализованы для номенклатуры ЦК, поэтому мы имеем, что имеем». Игорь из Москвы: «Обычно клоунада, при Сталине топинамбур юные пионеры выращивали, при Хрущеве кукуруза, царица полей, при Медведеве нанотехнологии. История города глупого». Евгений пишет: «Страна рабов, страна господ. Перестройка принесла свободу, но она оказалась не нужна. Лучшее определение перестройки дал художник Виталий Песков, нарисовал СССР как порванную цепь».
Да, вот свобода действительно, опять-таки наши опросы нашего центра показывают, что не для всех людей свобода является необходимостью и радостью. Многие воспринимают ее как хаос, как вседозволенность и так далее. А что касается отношения к рынку, то еще Эрик Фромм, великий социолог, исследуя феномен фашизма, говорил о том, что столкновение с рынком для многих представляет собой ужас.
Вопрос вам с пейджера. Сколько процентов россиян получают информацию из независимых источников? Спрашивает Александр из Ходькова.
Еще раз.
Сколько процентов россиян получают информацию из независимых источников? Ну, примерно хотя бы, я понимаю, вы сейчас...
Ну, что вы называете независимыми источниками? Интернетом пользуется сейчас достаточно большое количество россиян уже. Ну, в основном, конечно, из групп, молодежных групп населения. Ну, такие источники, как зарубежное радио, допустим, которое широко использовалось в советское время, был такой обычай на Руси вечерами слушать BBC. Сейчас эти источники, конечно, уже такой популярностью не пользуются.
Леонид Александрович, как бы вы в целом охарактеризовали нынешние отношения россиян к советским временам?
Ну, в целом, как можно охарактеризовать? Опять-таки, как неоднородное в разных слоях и группах населения, с одной стороны. С другой стороны, как, значит, характеризуемый наличием большой достаточно численно ностальгии по советскому времени, с сильными элементами мифологизации советского времени, мифологизации социалистического образа жизни в условиях, когда у многих людей, переживших социализм, как бы отшибла память, и сейчас они охотно вспоминают о том, что колбаса стоила 2,20, но уже забыли о том, что из Москвы в провинцию устремлялись колбасные электрички, в провинцию, где колбасу даже и не нюхали. Вот. Об этом забыто, и советский образ жизни рисуется как обладающий какими-то довольно сильными преимуществами. Впрочем, надо различать два вида ностальгии. Это сожаление о советском образе жизни, как бы благополучном, о благополучии советской эпохи, вот такой мифологической благополучии. А с другой стороны, как ностальгия по распавшемуся СССР.
Какой процент сожалеет о его распаде на сегодняшний день?
На сегодняшний день о распаде СССР жалеют 55%, и 36% наших респондентов говорят, что они не испытывают такого чувства. К сожалению.
Спейджера. Желание властей возродить цензуру под соусом нравственности и духовности. Владимир Киселев из Междуреченска. Главный признак советского социализма – равнодушие к человеческому достоинству и человеческой жизни никуда не исчезли. Наталья, 60 лет. Далее. Не подписался слушатель. Сегодняшнее можно сравнить только с 20-ми годами, с становлением советской власти, когда большевики грабили и уничтожали всех, кто хоть что-то имел. Это называлось раскулачивание. В результате уничтожили всех, кто умел что-то делать и мыслить. Сначала ограбили людей, потом стали грабить друг друга. Валентин из Иваново. КПСС у нас снова есть. Ядроса. В нее уже выстроилась очередь. КПСС и вечно живой вождь. Но это уже не трагедия, а балаган. Не покупайте вы у них ничего, в раз ломать камень перестанут.
Ну вот я об этом говорил, как раз о возрождении однопартийности. Да, это многие слушатели вот замечают.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона Радио Свобода программу ведет Вероника Баде. К вопросу о связи времен. Радио Свобода провело опрос на тему: считаете ли вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием? Отвечают жители Самары.
Да, полно было таких прецедентов. Это в качестве превентивной меры вот власть пытается взять под контроль все независимые СМИ. То есть это повсеместно происходит для того, чтобы подавить всякую неподконтрольную Кремлю активность.
Вообще, конечно, это есть в повседневной жизни, можно это заметить. Очень жалко, что в России это проявляется. Ну, страшно, страшно становится жить за то, что вплоть доходит до насилия какого-то. Неприятно.
Конечно. А здесь просто-напросто должны люди заниматься тем, чем они должны заниматься, силовые структуры.
Пока не может смущать. Потому что только-только это... А потом, раз уже пресса знает, то этот вопрос будут поднимать уже.
Ну, не то, что хорошо, но я против этого ничего не имею.
Хорошего ничего от этого не будет.
У нас все привыкли уже к этому.
Ну, наверное, конечно. Ну, а что хорошего? Я вообще против, это ужасно.
Сложно сказать.
Здесь много подводных камней. Надо многое знать, чтобы конкретно утверждать что-то определенное.
Я отрицательно отношусь к таким вещам и считаю, что это не может. Это останется тайной.
Я бы сказал, надо Сталина разбудить, он бы всех на место поставил. Потому что я служил в Венгрии, 56-й год. Жуков пришел, командующий южной группы войск. Он за сутки порядок навел.
Я слишком мало имею информации, чтобы думать на эту тему что-нибудь.
Это называется «мягкая посадка». Или операция, как говорится, прикрытие, если так брать какие-то оперативные мероприятия. Все в лучших советских традициях, и мы не видим ничего нового, потому что действительно очень сильна преемственность, очень сильна клановость, питерская команда, очень сильна команда спецслужб.
Жители Самары опрашивал корреспондент Радио Свободы Сергей Хазов. Леонид Александрович, я вас попрошу прокомментировать прозвучавшее мнение.
Ну, меня, конечно, больше всего задело вот это высказывание такого закоренелого сталиниста, который...
Что надо Сталина разбудить.
Да, что надо разбудить Сталина. Он вспоминает о том, как подавляли инакомыслие и желание свободы в Венгрии. Это был страшный эпизод, например, в моей биографии. Я тогда был студентом. Для моего становления этот эпизод подавления венгерских, участия Советского Союза в венгерских событиях, такое насильственное, для меня это сыграло очень важную роль в том, что я стал как бы отрицательно относиться к тому, что происходит в моей стране.
К сталинским репрессиям на сегодняшний день каково отношение? Помнят ли о них россияне? Не боятся ли их повторения?
Ну, отношение к фигуре Сталина двойственное. Вот достаточно большое количество людей, подобно тому, вот, что высказался только что в этом уличном опросе, питают к Сталину положительные чувства, оценивают его роль в нашей истории положительно. Таковых 39%. И 38% известное такое равновесие наблюдается, 38% отрицательно относятся к Сталину, прежде всего подчеркивая его вот, качество деспота, палача, душителя свободы и так далее.
То есть можно сказать...
А положительное отношение в наибольшей мере, конечно, связано с победой. Вот по-прежнему Сталину приписывается роль как бы автора этой победы, победителя. При этом забывается, конечно, о тех колоссальных жертвах, которые были принесены на алтарь победы из-за ошибок, допущенных как раз именно Сталином, как полководцем, как организатором и лидером страны.
А не боятся россияне повторения репрессий?
В общем, большинство считает, что едва ли возможно возвращение к такому репрессивному режиму, который существовал при Сталине.
Продолжу читать сообщения наших слушателей. Слушатель, который подписался Гунявый из города Глупого. Все то же, но в виде фарса. На телевидении клоуны, в армии балерины. Вот только на озере Таватуй комсомол больше не пьет водку с будущими эстрадными звездами. Недолго уже осталось расхлебывать кашу, заваренную нашими дедами. Сергей из города Просторы. В политической – да, но в экономической – ничего подобного. Нищета основной массы народа возросла в 10 раз в сравнении с советским периодом.
Вот это замечание, конечно. Очень много таких некомпетентных, легко опровергаемых серьезным экономическим анализом высказываний. Конечно, не в 10 раз не возросла нищета по сравнению с советским периодом.
А вообще возросла?
Советский период, да, и вообще не возросла. На самом деле изменилось качество жизни в значительной степени в лучшую сторону, в смысле отсутствия дефицита, в смысле наличия выбора потребительских товаров там, и так далее, и так далее. Это отчасти связано с тем, что вообще вперед шагнула и техника, и всякого рода услуги. А отчасти связано с тем, что просто экономическая система, которая сейчас создана, она более эффективна.
Юрий из Санкт-Петербурга пишет. Идет следующий акт трагедии народа России. Суда над КПСС не было, КГБ не была признана преступной организацией и прочее. И самое главное, нет никакой идеологии. Народа России ничто не объединяет, кроме русского языка. Для того, чтобы куда-то идти, надо знать, где ты находишься. Отто из Риги. Горбачев сломал, растоптал судьбы многих миллионов людей в СССР и еще многим миллионам укоротил временной срок их жизни. Лично для меня он стал врагом, так как заставил меня собирать окурки в день моего 50-летия. Это кроме других несчастий, свалившихся на меня, я его проклял.
Ну, это вот настроение людей действительно 50-летних и старше. Эти люди наиболее сильно ностальгируют по советскому периоду. Для них как раз вот новые порядки, новая организация жизни, новый вот рынок оказался совершенно враждебным и неприемлемым, как об этом я уже цитировал Фрома. Он сказал, что рынок многие не выдерживают соприкосновения, столкновения с рынком.
Ермил из Москвы. В советские времена было государство СССР, сейчас государства нет, есть корпоративные группы. Валерий из Королева. Всех тянет назад в СССР к справедливости, но страх или заблюдство, чревоугодие мешают признаться. А Васька слушает да ест. Читайте басни Крылова. А частная собственность – это кража. Об этом еще философ Прудон заявил. Не дурак же ведь был?
А кто сказал, что он не дурак? Кто нас в этом убедил?
Вот наш слушатель думает так. Человек, который подписался «Мент» из Хабаровска. Очень даже видится мечта советского вора украсть из-за границу. Помните фильм «Начальник Чукотки»? Ничего не меняется. Шкраб из города Мирного. Советские чиновники знали, что учителя не уважают власть, но любят свою страну. Этого было достаточно, чтобы платить стабильную зарплату учителю. Теперь от учителя требуют полюбить Единую Россию, и только после этого он получит кусочек маргарина поверх черного хлеба. Сергей из Москвы. При советской власти житель села имел право построить свой дом своими руками. Теперь в самой большой стране мира земли нет. Разрешена только ипотека на право проживания в бетонном бараке, построенном молдаванами. Алекс из Сыктывкара. Скорее напоминает кентавра. Туловище СССР плюс российский национализм авангарда КПСС. Так, что еще? Немо из «Нельзя назватанска» подписывается. Топонимика осталась совковой. Историческое вранье слилось с враньем нынешним. И пропаганда осажденной крепости. Мафиозная власть ищет врагов. Как и в Присовке, культивируется ненависть ко всему миру молодежи. Но антураж более нацистский, чем коммунистический.
Ну, хор такой многоголосый, действительно, что тут на все не отреагируешь. Да.
Леонид Александрович, а вот видят ли россияне эту связь с советским временем, например, в том, как борется власть с оппозицией?
Ну, естественно, какие-то приемы воспроизводятся в борьбе с оппозицией. Что-то мы не видим сейчас, например, вот уже психушки почти не практикуются, хотя были какие-то эпизоды.
Были
какие-то эпизоды и в этом плане. А разгоны, ну что ж, на моих глазах в свое время от памятника Пушкина тоже хватали людей, выходивших с плакатами, и тоже тащили в машины и так далее. Это все практиковалось при советской власти.
И снова связь времен. Считаете вы, что нынешние российские власти используют советские методы борьбы с инакомыслием? Опрос на эту тему провела на улицах Петербурга Татьяна Вольская, наш корреспондент.
Не знаю, навряд ли.
Нет, не считаю.
Во всяком случае, в психиатрическую больницу не кладут, как раньше было.
Где-то какие-то есть, конечно, моменты. Ну, пресекаются, например, демонстрации какие-то. Вроде как действуют такими мягкими методами. Ну, просматривается сам факт. Ну, и ограничивают, наверное, вот эти организации, которые финансируются с Запада.
Да. Они все оттуда. И по-другому они не могут. Вот хотя бы предвыборная вся кампания. Сплошное давление. Лозунги. Ну, прям родная партия.
Да нет. Я как раз считаю, наоборот, очень мягко у нас все. Смотрите, как все очень свободно высказывают свои мысли. Где угодно. Про президента, про правительство. Даже лишнее, по-моему, болтают настолько. Это уже не демократия, а какая-то анархия.
Подавление демонстрации, наверное, и пресса.
Закрытие передач разных. Демонстрации. Прижимают, конечно.
На 100%, мне кажется, не считаю. Я не верю в это.
Инакомыслие у нас поощряется, по-моему.
Нет, не считаю. Раньше ведь использовались методы насильственного изменения мышления, например, тюрьмы. Сейчас этого вроде как нету.
Да, это скорее сталинские, да, такие методы. Начинается только. Сейчас, конечно, нет еще. Но я думаю, так будет. Идет к диктатуре такой.
Говорили петербуржцы. Леонид Александрович, о каком состоянии общества, на ваш взгляд, свидетельствует отношение к советскому времени вот в том плане, о котором мы сегодня говорили?
Ну, разброс мнений большой. Мы видим, что вот эта неоднородность достаточно велика, и разные люди думают по-разному и с разной степенью эмоциональности высказываются. Но на самом деле, что можно сказать о состоянии сознания современного? Ну, во-первых, что оно в значительной степени все-таки успокоенное. Такое наблюдается скорее болотное такое состояние, успокоение, принятие того, что существует. Об этом и выборы вот свидетельствуют, их результат и как они протекали. Люди принимают сложившиеся условия. И, в общем-то, относится на наш вопрос о том, куда идет страна, в правильном направлении или в тупик, 60% отвечают, что она идет правильно, и 25%, что она движется в неправильном направлении. Вот это такая достаточно ясная характеристика. Ну, а что касается советского времени, то вот мы говорили об этих цифрах. В основном люди все-таки жалеют, главный такой мотив – это державно, имперская такая ностальгия о том, что вот раньше мы жили в великой и сильной стране, а сейчас мы потеряли это чувство. Вот это 55%, поэтому жалеют о распаде Советского Союза.
Большое спасибо, Леонид Александрович. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко. Выборы прошли, вопросы остались. Как блогеры оспаривают результаты выборов в судах и что из этого получается? Гость в студии – блогер Андрей Бузин, председатель межрегионального объединения избирателей. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовал ведущий научный сотрудник Левада-центра, социолог Леонид Седов, программу вела Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия по-прежнему возражает против размещения элементов ПРО-США в Польше и Чехии, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Сочи с американским лидером Джорджем Бушем. Вместе с тем Путин выразил готовность согласиться с предложенными США конструктивными мерами по укреплению доверия. В Сунжинском районе Ингушетии в перестрелке с боевиками ранены трое военнослужащих и милиционер. В субботу вечером около деревни Нестеровской были обстреляны автомобиль с военными и бронетранспортер. Британская полиция расследует возможную попытку отравления бывшего резидента КГБ Великобритании Олега Гордеевского. Об этом сообщает газета Mail on Sunday. По ее данным, в ноябре Гордеевский был госпитализирован в бессознательном состоянии. Какое-то время был частично парализован. Гордеевский заявил, что его пытался отравить некий российский гражданин, посетивший его дом в графстве Сурей. В Москве проходит конференция активистов левой оппозиции. В ней участвуют более 250 делегатов из 60 регионов России. На форуме обсуждаются проблемы сотрудничества правой и левой оппозиции с тем, чтобы совместно противостоять как как было заявлено, всем антиконституционным действиям нынешней власти. В Ираке к северу от Багдада 7 суннитских ополченцев убиты в столкновениях с боевиками Аль-Каиды, как сообщила сегодня иракская полиция. Это произошло в субботу во время рейда ополченцев в районе базы повстанцев под городом Самара. Недавние волнения в Тибете и других китайских провинциях показали всему миру, что тибетскую проблему нельзя игнорировать, заявил Далай-лама, живущий в изгнании в Индии. В Черногории сегодня проходят президентские выборы, первые со времени отделения страны от Сербии. Нынешний президент Филип Вуянович, представитель правящей демократической партии, как полагают, имеет наибольшие шансы на победу в выборах.
На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию передачу «Радиоблог». Выборы прошли, вопросы остались. Как блогеры оспаривают результаты выборов в судах и что обычно или необычно из этого получается? В программе «Радиоблог» сегодня в гостях у нас блогер Андрей Бузин, председатель Межрегионального объединения избирателей. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А ведут добрый программу, день. Как обычно, Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. Екатерина, пожалуйста, вам слово.
Действительно, выборы прошли, и мы даже делали такую программу по итогам выборов, потому что в блогах было огромное количество отчетов об участии либо в качестве наблюдателей на избирательных участках, либо в качестве членов избирательных комиссий, и было действительно очень много отчетов о нарушениях. Такое впечатление, что такого рода отзывов на президентских выборах было, в общем, на порядок больше, чем на думских. Тем не менее, было много сообщений в свое время и в декабре о нарушениях на выборах. В частности, было интереснейшее исследование, просто статистическое, в том числе Григория Белоночкина, о том, что происходило в городе Долгопрудный под Москвой. И вот совсем недавно мы узнали, что Григорий Белоночкин был избит. И все это происходило на фоне процесса, в котором, собственно, разбираются претензии к избирательной комиссии. Короче говоря, речь идет о фальсификации протоколов. Наш гость просто участвует в этом процессе, и мы бы хотели немножечко подробностей про эту историю.
Если позволите, еще два слова я обращу к нашим слушателям. Уважаемые слушатели, я напомню, что у нас есть телефон прямого эфира. Вы можете позвонить в эфир, задать вопросы нашему гостю Андрею Бузину и высказаться, как обычно, по теме беседы. Номер прямого эфира 8-800-200-22-12. Телефон бесплатный для всех регионов России. Пожалуйста, звоните, участвуйте в беседе. Андрей, вам слово.
Спасибо. Ну, история с Григорием Белоночкиным такова. Григорий, который, в общем-то, довольно давно интересуется выборами, в частности, он является журналистом, аккредитованным при Центральной избирательной комиссии, он присутствовал в территориальной избирательной комиссии города Долгопрудного на выборах депутатов Государственной Думы 2 декабря 2007 года и совместно с другими представителями общественных организаций, партий, выяснил, что из 35 участковых избирательных комиссий города Долгопрудного 8 участковых избирательных комиссий принесли не те протоколы, которые были подписаны в участковых избирательных комиссиях и копии которых были выданы наблюдателям. Ну, после определенных разбирательств внутри территориальной избирательной комиссии осталось две таких упорных участковых избирательных комиссий, результаты которых были внесены в официальный протокол территориальной комиссии, который далее пошел в протокол областной избирательной комиссии, центральной избирательной комиссии и пошел в государственную автоматизированную систему выбора. Эти протоколы, эти данные существенно расходились с теми данными, которые были в копиях протоколов участковых избирательных комиссий, выданных наблюдателями. Это естественное расхождение вызвало и у Гриши Белонучкина, и у всех тех, кого он об этом оповестил, сомнения. И Гриша Белонучкин подал заявление в прокуратуру, которая вот при таких очевидных обстоятельствах не нашла ни виновных, ни повода для возбуждения уголовного дела, а это действительно 142-я статья Уголовного кодекса, фальсификация итогов голосования. После этого Гриша Белонучкин подал заявление в суд в Долгопрудненске уже как представитель, как наблюдатель в территориальной избирательной комиссии и как избиратель. К этому заявлению также присоединилась Ольга Власова, кандидат в депутаты от партии «Яблоко». И этот процесс вот два раза рассматривался в суде.
Два заседания прошло.
Да, два заседания прошло. Гриша Белонучкин уже давно, я слышал, уже сразу после того, как он подал заявление в суд, получал угрозы по телефону, причем, что интересно, телефон определяется, с которого звонят, но, тем не менее, наша доблестная милиция не может определить, кто же этим занимается, и после некоторых предупреждений, вот после второго заседания, такой инцидент действительно произошел. На Гришу напали вечером и избили. Это вся предыстория говорит о том, что это связано с выборами. А если говорить по-крупному, то это говорит о том, что мы перешли на новый этап взаимодействия организаторов выборов и общественных наблюдателей. Не просто, так сказать, отмахивание от их претензий, а еще и вот такого рода претензии, такого рода воздействия на наблюдателей. Хотел бы заметить, что ведь вот совсем недавно состоялся еще очень характерный показательный суд, связанный с претензией со стороны члена участковой избирательной комиссии номер 730 в Москве к Борису Немцову. Там она требовала компенсации в 3,5 миллиона рублей за моральный ущерб, который Борис Немцов якобы нанес ей тем, что упомянул о том, что на избирательных участках были фальсификации. Вот это вот наступление, это характеризует некий новый этап наших выборов, с моей точки зрения.
То есть это уже такое системное воздействие, начиная со звонков, начиная с не просто с отказов, вот как вы сказали, возбуждения уголовного дела, но
да.
И такое продвижение.
То есть, если до сих пор можно было говорить об игнорировании, да, претензий, да, наблюдателей, то теперь это просто опасно, да, открывать рот.
Это шаг вперед, это наступление уже на общественных наблюдателей.
Ну, а шаг вперед или шаг назад, это каждый пускай сам
расценивает. Смотря с какой стороны смотреть.
У нас есть звонок, давайте послушаем Влада из Москвы. Влад, здравствуйте. Слушаем вас.
Вопрос к Андрею, чтобы он осветил. Касается вот этих систем автоматизированного голосования,
да-да,
когда сканируется,
да-да,
голос.
Вы имеете в виду комплексы обработки избирательных бюллетеней?
Да.
Да.
И вот мне довелось быть наблюдателем на одном из участков Северного округа, а потом я был, так сложилось, в территориальной комиссии, куда порядка 15 входит. И вы, значит, участков. Да. И на стене висели результаты, которые прямо в 8 вечера были по телефону сообщены. Вот. И я обратил внимание, что удивительно однородные были показатели в процентном отношении голосов, поданных за разных, значит, разные партии.
Да.
Ну, например, значит, меня эти две партии интересовали, «Яблоко» и «Справедливая Россия».
Угу.
И вот за «Справедливую Россию» где-то там 11 плюс-минус 1%, а за «Яблоко» 7 или 6, вот я сейчас не помню, плюс-минус тоже 1%.
Угу.
Ну, если отбросить там 2-3 экстремальных значения. Вот. И, конечно, это наводит на мысль, что программа как бы там запомнила то, что на самом деле было.
Mm-hmm.
Да, а я, поскольку наблюдал голосование, вот как проходило, да, я могу сказать, что это, ну, немножко вот по моему общему впечатлению, вот не соответствовали эти проценты тому, что происходило. Но это отдельный разговор, как оно происходило и сколько там было фальсификаций, это другое дело. Я только вот этого вопроса хочу, чтобы вы коснулись. И я так слышал, что Чуров там чего-то бормотал вот на эту тему, но совершенно так невразумительно. И что этот вопрос обсуждался, когда вводилась эта система. Вот расскажите, пожалуйста, о том, каковы были результаты, ну, там, по Москве или шире, и как вы их расцениваете, вот совпадает ли это с моим мнением.
То есть достоверность этих результатов вас интересует, мы правильно вас понимаем?
Да.
То приспособление, о котором вы говорите, комплекс обработки избирательных бюллетеней, он действительно распространен на последних двух выборах, был больше именно в Москве. Приблизительно треть московских избирателей голосовала с помощью комплекса обработки избирательных бюллетеней, так называемых КАИБов. И надо сказать, что статистический анализ официальных результатов выборов показывает, что эти машины работают более четко, более точно считают голоса, нежели люди. На избирательных участках, где этих комплексов обработки избирательных бюллетеней не было, там и разброс голосования, итогов голосования был существенно больше, и другие признаки статистические официальных результатов показывают, что пока что фальсифицировать выборы с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней труднее, чем вручную. Другое дело, что если это будет распространено широко, сейчас у нас вообще в России только 2500 вот этих вот ящиков, ну, это фактически на 1000 с лишним участковых избирательных комиссий только хватает из 96 500, которые существуют в Российской Федерации.
Практически ничего.
До тех пор, пока эти комплексы не будут не будут использоваться в массовых масштабах, с ними, нашими организаторами выборов, будет сложно. Для того, чтобы с их помощью фальсифицировать, требуется серьезное техническое воздействие, требуется изменение программы. В общем, впечатление от самих по себе комплексов все-таки пока хорошее. И надо сказать, что в последний год они были заморожены. Их дальше эта линия практически не развивается пока что. Может быть, это связано и с тем, что сложнее с ними
сфальсифицировать. Они слишком честные.
Слишком честные.
Хотя, конечно, сам по себе процесс голосования все равно он может быть нарушен, и в процессе голосования могут быть фальсификации. Ведь никак же комплексы обработки избирательных бюллетеней не препятствуют тому, например, что иногда используется голосование за других лиц или голосование с помощью неизвестно откуда взятых открепительных удостоверений. Это они, конечно, не могут предъявить. Только честность подсчета обеспечивает.
У нас еще есть звонки. Олег из Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Я как избиратель, а не наблюдатель, не могу, конечно, судить о том, как там верно ли подсчитывать. Но я могу в какой-то степени судить о том, сколько приходит народу. Потому что я вот пришел во второй половине дня, и там где-то процентов, наверное, 15 проголосовало только лишь.
А это какой участок и где?
Это
какой район, регион?
Останкино, участок номер не помню, школа 271.
Понятно, Москва.
Да. И там на вот листе таком большом было всего, ну я четвертый или пятый расписался. Ну, не думаю, что до конца пришли все. И я с этим подумал вот какой способ вычислить истинную явку. Обычно у нас где-то 4% приходит на избирательный участок, и, ну, раньше приходили, когда была возможность такая, и голосуют против всех. Теперь такой графы нет. То есть эта графа против всех, очевидно, укладывается в графу испорченных бюллетеней. У нас в этих вот выборах число испорченных бюллетеней, я специально посчитал, когда появились сотые проценты, около 1.5%.
По Москве 1%.
Поскольку я думаю, что никто не набрасывает специально бюллетени против всех, то, считая эту величину стандартной, мы должны прийти к выводу, что явка завышена приблизительно втрое.
Вот интересная методика, Андрей, что вы об этом думаете?
Вообще, Олег, существует довольно много различных подходов и моделей по оценке официальной электоральной статистики. Я вот начну прямо с того, о чем вы говорите, об оценке по графе испорченных бюллетеней. Вы про испорченные говорили, правильно, Олег?
Да, да, да.
Именно про испорченные, потому что есть еще графа «унесенные бюллетени», и в определенной степени все это коррелирует с графой явки на выборах. У нас было действительно, вы правы, испорченных-то был 1.5%, 1% на этих выборах в Москве оказалось унесенных бюллетеней, что, в общем-то, серьезный скачок по сравнению с тем, что обычно бывает.
То есть получается, что
бывает.
Если суммировать, это будет 2.5%,
да, уже 2.5%. Можно еще. Да, кстати, можно еще смотреть на такие, на такой показатель, как голосование на дому, который тоже увеличивается. Вот если говорить о том, куда делись те избиратели, которые раньше голосовали против всех, то они разошлись по разным графам протокола. Это и неявка, это и против всех, это и унесенные бюллетени.
Ну, они же могли еще и переменить свое мнение. На прошлых выборах голосовали против всех, а тут вдруг взяли да проголосовали за
какую-то
партию.
Конечно, конечно. Нельзя говорить так, что напрямую вот они распределились. Кстати, это суммарные те строки, о которых я говорю, они не дают количество голосования против всех по Москве, потому что против всех по Москве голосовали обычно около 5% избирателей, довольно много. Вот, это может быть оценкой, но надо учитывать, что все-таки колебания вот этих показателей достаточно велики, и поэтому есть более точные и более интересные оценки явки в городе Москве. Действительно, статистический анализ показывает и по городу Москве, и по России в целом, что на президентских выборах, а признаки были уже на выборах парламентских, явка была существенно фальсифицирована. Это другие способы оценки, но я не знаю, насколько мне сейчас удобно здесь распространяться по поводу этих способов. Вы можете найти в интернете.
Давайте мы в транскрипте нашей программы просто дадим ссылку.
Да, да, можно дать ссылку. Я полагаю, что, значит, вот по последним оценкам по стране, по официальной электоральной статистике, сфальсифицировано было 16% явки. То есть 70 минус, нет, 14%, 14% явки, 70 минус 14, реальная явка по более таким достоверным методикам составляла 56%.
Вполне приличная явка, от чего
вполне
нужна тогда
приличная
фальсификация?
Это другой вопрос.
Да, для убедительности. Поскольку сегодня программа у нас, как и обычно, впрочем, называется «Радиоблог», то я предлагаю звонки слушателей расценивать как вариант поста в любом блоге.
Комментария.
Сейчас... И комментария. Сейчас Леонид у нас из Москвы на линии прямого эфира. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Я вот хотел вопрос спросить, почему Андрей Юрьевич не хочет сообщить читателям, что за фальсификацию итогов голосования члены избирательной комиссии освобождены от уголовной ответственности 29-й статьей закона об основных гарантиях избирательных прав, написано, что их нельзя ни оштрафовать, ни привлечь к уголовной ответственности без согласия генерального прокурора или прокурора субъекта федерации. И второе обстоятельство, о котором умолчали. КАИП может честно посчитать все голоса, но после этого пишется протокол, на котором ставится печать комиссии и расписываются члены. И результаты в этом протоколе могут как угодно отличаться от того, что считал КАИП. Так что о честности КАИПа можно не говорить. Третье. Гриша Белонучкин пострадал на том, что поймал простую банальную переписывание протоколов вместо подлинных. Так что... Как там считать и какая техника участвует, не имеет никакого значения. Всего хорошего.
Да, спасибо. Серьезные замечания. Слушай, Андрей.
Вот меня в основном заинтересовала реплика нашего слушателя про ответственность членов избирательных комиссий. Да, да, прокомментируйте, да, да, пожалуйста.
Вы же назвали статью даже, по которой за искажение результатов выборов.
Да, это спор. Значит, Леонид – это знакомый мне человек. Я его очень давно знаю. Это очень ответственный и уважаемый человек в кругах, которые занимаются выборами. Его точка зрения заключается в том, что у нас само по себе законодательство содержит нормы, которые позволяют уходить от ответственности членам избирательных комиссий различного уровня. Кстати, он не совсем прав, когда говорит о том, что участковые комиссии для того, чтобы привлечен к уголовной ответственности был член участковой комиссии, требуется согласие генерального прокурора. Там каждая избирательная комиссия имеет прокурора своего уровня. Так что для участковой комиссии...
Ну, то есть
комиссии,
участковый,
да,
это районный,
ну, да,
и так далее.
Прокурор и так далее. Вот, частично он, конечно, прав, но тут ситуация такова. Дача разрешения со стороны прокурора – это действие, которое является во многом формальным. И если будет на то политическая воля, то он даст свое разрешение. Если не будет политической воли, то он не даст свое разрешение на привлечение к уголовной ответственности. Это первое. Поэтому это в некотором роде не связано с формальностями закона. Сама по себе норма об ответственности уголовной, она существует. Прокурор обязан давать такое заключение, если он так считает. Ну и второе, что можно сказать по поводу ответственности членов участковых избирательных комиссий. Очень часто, кстати, эта норма просто-напросто не принимается во внимание. Известны случаи, когда и без заключения прокурора, значит, речь шла в гражданских судах о том, что были фальсификации. Уже потом им деваться некуда прокурорам. Поэтому вот эти вот нормы, о которых Леонид говорит, если бы у нас прокуроры и суды не были инкорпорированы в эту структуру организаторов выборов и не имели политической заинтересованности, то эти нормы бы работали. Так что дело здесь не в отсутствии норм, скорее, а в отсутствии политической заинтересованности. Второе. Что касается комплексов обработки избирательных бюллетеней, то там ситуация немножко сложнее все-таки, чем с голосованием, с подсчетом голосов вручную. Дело в том, что протоколы-то выдаются автоматически тоже. Протокол не просто пишется от руки, когда работает комплекс обработки избирательных бюллетеней, а выдается автоматически.
Есть просто распечатка результатов.
Есть распечатка результатов, да. И поэтому переписать от руки просто так они его не могут. Они должны напечатаны.
Мне кажется, что вот из всего комплекса вопросов, которые задал сейчас слушатель, самое интересное – это как раз про ответственность.
Ну, это был первый вопрос от Леонида, да.
И я просто хотела... Мы с вами перед эфиром говорили о том, что, с одной стороны, члены участковых комиссий подвергаются давлению, да, именно их заставляют фальсифицировать результаты, да, там, приписывать явку, вбрасывать бюллетени, подделывать протоколы и так далее. А с другой стороны, в случае, если... Да, ну, гипотетическом в данном случае, если, тем не менее, история расследуется, окажется вот такой дотошный наблюдатель или какой-то строптивый член комиссии, то ровно они и оказываются крайними в этой истории, да, ровно на них и ложится ответственность за...
Да.
Неправильные результаты.
Да, это ситуация.
Но наблюдатель-то не ответственный получается.
Наблюдатель нет, но члены комиссии же,
да,
подписывают протокол.
Вот тут я поясню, из-за чего возникают подобного рода вопросы, из-за чего возникают подобного рода удивления. Дело в том, что та формальность, та формальное утверждение, тот принцип организации выборов, который записан у нас в Федеральном законе об основных гарантиях, Принцип, который заключается в том, что выборы организуют и проводят избирательные комиссии, он в нашей стране существенно нарушается. Реальными организаторами выборов в нашей стране являются одновременные участники же этих выборов. Это
местная администрация.
Это не, почему местная? Это вообще администрация.
А, ну да, администрация
это
большая, любого
это
уровня.
Любого
да,
уровня.
Да.
Если говорить о федеральных выборах, то это федеральная администрация в форме администрации президента Российской Федерации и ниже. Я говорю, конечно, о главных организаторах. Но все это, так сказать, обрастает и другими различными бюрократическими организациями и органами, которые тоже участвуют в организации выборов и которые нужны для того, чтобы формально удовлетворить закон. В частности, у нас есть система избирательных комиссий. Система избирательных комиссий играет свою роль. Это первый рубеж охраны наших декоративных выборов от граждан. Вот именно к нему, так сказать, через него вот этот вот самый эти вот самые претензии и образуются. Когда речь идет о том, кто виноват на выборах, естественно, претензии будут предъявляться к этому первому рубежу. Для этого он и создан. Это буфер. Вот. И если речь идет о фальсификациях на уровне участковой избирательной комиссии, фальсификации протокола участковой избирательной комиссии, вне зависимости от того, кто реально это делал, заместитель орготдела местной администрации или председатель участковой избирательной комиссии с его помощью, или председатель территориальной избирательной комиссии, кстати, который часто бывает сотрудником местной администрации, наказан будет вот тот, кто формально эти выборы организует. Таких примеров можно довольно много приводить. Вот хорошо помню, значит, осуждение председателя территориальной комиссии района Марьино в 2000 году. Хотя, с моей точки зрения, он как раз меньше всего понимал, что делается, когда фальсифицировалось 19 протоколов участковых избирательных комиссий.
Ого.
Да.
Ну, то есть, все равно технологически есть возможность либо в большей части с помощью ручного подсчета, а в меньшей части с помощью этой автоматизированной системы. Но когда система увеличится, количественно эти вот приборы, я прозабыл аббревиатуру.
КОИБы.
Да, КОИБ. Да. То, соответственно, и возможностей будет больше с помощью, например, ловкого перепрограммирования.
Ну да, такая возможность будет, но мне кажется, что сейчас говорить о КОИБах
рановато.
Не рановато,
да. Ясно. Ну что ж, тема, безусловно, интересная. У нас, к сожалению, уже нет возможности вывести в эфир еще одного нашего слушателя. Я думаю, что к этой теме нам придется возвращаться еще не раз.
Да-да-да, это такая
долгоиграющая
история.
Ситуация
да.
такова, что и поводов много, и тем много. Большое спасибо. Программу «Радиоблог» сегодня вели Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. Мы обсуждали оспаривание результатов выборов в судах и результаты этого оспаривания. Гость в студии сегодня – блогер Андрей Бузин, председатель Межрегионального объединения избирателей. Напомню, что сегодня, после выпуска новостей в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода», вы услышите передачу «Лицом к лицу». У нас в гостях первый заместитель генерального директора Федерального лицензионного центра Владимир Воеводский. Ведет программу Владимир Бабурин. Итак, «Лицом к лицу» в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». Обращаю внимание слушателей, вместо повторов этого выпуска программы «Лицом к лицу» в 20 часов прямой эфир и в 4 часа ночи повтор программы «Лицом к событию». Она посвящена встрече Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Джорджа Буша.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы поддерживаем присоединение Украины и Грузии.
Просто деды помолодеют, а дедовщина останется. Избавиться от дедовщины указа президента.
Они посчитали, что это знак свыше и что четвертый раз.
Хамас и раньше широко использовал неизвестных детских персонажей для пропаганды среди маленьких палестинцев.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.